Сегодня в передаче «Найди себя» поговорим о мифах об алкоголе. Один из мифов – это то, что пьянство – многовековая традиция русского народа. Многие любят повторять, что русский народ всегда пил, пьет и будет пить. Это убеждение поддерживается массой целенаправленно созданного «народного» в кавычках творчества. Это и песни, и художественные произведения, и кинофильмы. Все они рисуют яркие картины непрестанного употребления алкоголя русскими, выставляют русский народ вечно пьющим, гуляющим и к тому же гордящимся своими пьяными традициями. И картины эти, завуалированные юмористическим стилем повествования, настолько прочно укоренились в народном сознании, что очень редко кому-то приходит в голову мысль проверить эту истину. На самом деле возраст пьяной традиции для русского народа не более 1-2 столетий. Кроме того, объемы поглощения этих растворов наркотического яда в предыдущих столетиях до 1917 года никогда не превышали 4-5 литров на душу населения в год. Если обратиться к истории славянских народов до XVI века, мы вообще не найдем следов массового потребления алкогольных изделий. В массе своей народ был трезв, что подтверждают все исторические исследования. Во времена мощного подъема России в 15-17 веках русские являлись самой трезвой нацией в мире. Даже иностранцы, бывавшие в России в те времена, отмечали, что трезвый образ жизни – национальная черта наших предков. Пить водку русские стали лишь в середине 16-го столетия, когда по воле Ивана Грозного в Первопрестольной был открыт первый царев кабак. Правда, поначалу крепость ее была совсем не такой, как сейчас, всего 14 градусов. До конца XIX века водку и другие спиртные изделия в России можно было купить только в питейных домах. И пьянствовала лишь весьма узкая прослойка населения, так как употреблять спиртное разрешалось только в самом кабаке, а ходить туда было неприлично. Привычку к водке начал насаждать Петр I, сам большой любитель выпить, чему он, кроме прочего, обучился в просвещенной Европе. Хотя справедливости ради стоит сказать, что и при Петре I в Сибири действовали винные статьи по кабацкой части, свидетельствующие о том, что он пьяницам особо не благоволил. Интересно, что в конце XIX века в одной из российских губерний появился союз чаепитников. Перед въездом в зону союза стоял огромный самовар, и любой путник мог бесплатно выпить чашку хорошего чая. Найти же там стакан водки либо вина было невозможно. В соответствии с местными законами на пьяниц в зонах трезвости налагали штраф и телесное наказание – до 25 ударов палкой. В России всего 100 лет назад 95% детей до 18 лет, 90% женщин и 43% мужчин были абсолютными трезвенниками, то есть вообще ни разу в жизни не пробовали алкоголь. Одним этим фактом можно пригвоздить к позорному столбу тех, кто распространяет миф о генетической склонности славян к винопитию. На данный момент возраст российского пьянства совпадает с возрастом демократии и либерализма в России. А сейчас мы вновь оказываемся на слете трезвости и здоровья. К кандидату психологических наук, монахине Нине Крыгиной, еще остались вопросы, которые ей задает модератор беседы протоиерей Илья Шугаев.
Если семья не полная, и мама нездорова, и границ у ребенка уже нет, ему 14 лет.
Знаете, мама может болеть физически, но быть настолько здоровой духовно и настолько сильной духовно, что ее благодать, ее доброта, ее мудрость, она перекроет другую женщину, которая физически здорова, но которая духовно больна. Вот больна она психически или духовно, я не знаю. Здесь, если она больна физически, я повторяю, значит, она должна молиться за своего ребенка, просить мудрости себе, благоразумия, мудрости, как поступать с этим сыном, и просить своей благодать его прикрыть. Если она больна психически, и отца нет, и ребенок такой, то в этом случае все-таки у этой семьи есть родственники. Наверное, кто-то, если это мама такая, то кто-то из родных написал. В этом случае должны включаться родственники, потому что мы в цепи своего рода, и этот ребенок не сам по себе, у него есть родственники. В этом случае должны они подставить свое плечо.
Посоветуйте, какие книги почитать. Может быть, еще вспомнится, или вот этих трех хотя бы, как самые азы.
Я прошу прощения, я очень давно не выходила на аудиторию, я очень давно не читала по психологии, я просто была на другом послушании. И вот то, что я читала, читала святых отцов, и я с радостью их читала, я получала от этого очень много утешения, и мир наступал в душе, и потому что читаешь и радуешься, как можно такие сложные вещи сказать таким простым языком, не научной терминологией, не этим громадьем этих всяких нагромождений, умопостроений, а вот языком божественной любви. Поэтому вот то, что для меня дорого, я посоветовала, я хочу еще раз повторить, что это книги вот эти вот «Старец Паисий Святогорий. Семейная жизнь». Да, вот эти книги я советую. Наверняка есть очень серьезные сейчас исследования по психологии, православные психологи у нас очень сильные. Но я прошу прощения, я виновата, я давно не читала этого. И когда буду читать, вот сейчас мне опять на это послушание поставили, тогда скажу.
Ну, я на самом деле, я думаю, что действительно очень хорошо, то, что я вот это лично ожидал, вот как кандидат по психологической науке от вас больше психологического уклона, и с радостью у вас был больше духовный уклон. Но сейчас его не хватает, мы сейчас действительно больше вот в психологов увлекаемся, а про духовное стали забывать, и все-таки вот ваша беседа о Совете старцев, я думаю, что это самый такой правильный уклон. Вот это то, чего нам действительно сейчас больше не хватает. Еще вопросы. Почему нельзя уходить ради детей и своего душевного мира, уходить от пьющего и агрессивного мужа? Или, может быть, я бы добавлю себя, есть ли ситуация, когда все-таки можно уходить? Вот. И почему нельзя уходить? Мне кажется,
что так. Дело в том, что я, когда разговаривала с одним батюшкой, разговаривала именно о том, что в каких случаях разрешен развод, когда разрешается снять венцы, то есть когда брак венчанный, и когда разрешается снять венцы. Он мне объяснил очень просто. Он мне сказал так: посмотри, как Господь создал человека. У него каждый орган для чего-то нужен. Но когда наступает, когда орган какой-то заболел, например, аппендицит воспалился, его удаляют для того, чтобы сохранить организм, всего человека сохранить его живым. То же самое касается семьи. В семье все важны, и жена, и муж. Но если кто-то из них представляет угрозу жизни всего организма, он может быть осечен. Но вот разводиться или не разводиться в этом случае решает уже священник. Ну, то есть не решает пара семейная, но обязательно обратившись к священнику.
Да, то есть процесс, то есть вопрос, да, выживания. Терпим, сколько можем, да, наверное, вот так, да, можно. А когда уже вопрос выживания, то...
Да, когда уже, да, тогда уже приходится отсекать.
Вторая половина из церкви ушла. Агрессивный противник церкви. В разводе ради общего... Видимо, вместе живем в разводе ради общего ребенка. Что делать?
Это очень сложная ситуация. Опять-таки, но подобную ситуацию я проговаривала с одним священником, и он мне объяснил так, очень наглядно, я хочу повторить то, что он сказал. Он сказал: понимаешь, это очень опасно, когда ребенок растет, и когда мать накладывает резьбу в одну сторону, а отец накладывает резьбу в другую сторону. В этом случае резьбу с ребенка можно вообще сорвать, и он будет вообще просто непонятно, что он будет сломан. Я говорю: а что же делать в этом случае? Как вы думаете? И он сказал: ребенок будет тянуться к тому, от кого идет любовь. Так мы устроены. Наша душа, она имеет, вот она, душа душу чувствует. Если идет тепло, мы греемся рядом с этим человеком, как с печкой. Если идет зло, мы отскакиваем, как от колючек. Поэтому победить любовь, божественная любовь, нужно быть источником любви в семье. Ребенок тогда выберет между родителями именно того, который любит, который спокойный, который надежный. Это, понимаете, это не красивые слова, это опыт. Это опыт многих семей. Права любовь, добро.
А вот была такая у меня тоже ситуация в этой жизни, что семья... Ребенок тоже разрывался между разведенными родителями. Папа занимал позицию позволительную, все страсти ребенка удовлетворял за компьютер, там еще что-то, денежки. А мама, будучи православным человеком, пыталась ребенка оградить, и это воспринималось как злая мама православная и добрый папа неверующий. Вот что вот в этой ситуации можно сказать?
Знаете, вот в народе говорят: время лечит. Маме я посоветовала бы в этом случае не превращаться в тирана под видом православия, православный тиран – это страшно, потому что под видом православной терминологии там кроется маловерие. Иметь доверие к Богу и с ребенком общаться благоразумно, с любовью, с доверием к Богу. Вот. А еще в этой ситуации должно пройти время. И ребенок повзрослеет, и он, если это было действительно с любовью, то со временем, когда появятся свои дети, он обязательно поймет мать, и наступит еще время, когда еще руки ей поцелуют.
Да, и он, то есть, потом ему легче будет покаяться, да, вот в том, что
даже если... Покаяться, да. Я знаю такие случаи, когда сын встал на колени и поцеловал руки матери. Правда, она была тогда при смерти, но она потом ожила. Да. Ее постригли в великую схему. Вот такая история была. Он приехал с ней прощаться, ее постригли в великую схему. Она ожила, живет уже 8 лет после этого. Сын воцерковился.
Телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. Обязательно обращайтесь, если есть какие-то проблемы. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь.